Харпер он показался очень старым, щеки в виски ввалились, лоб покрывали морщины. От его беспокойного, безумного вида у нее щемило сердце. Рене отлучилась и вернулась с картой дорог Новой Англии, которую нашла в бардачке фретлайнера Джейкоба. Харпер изучила карту, положив на колени, потом объявила, что до Макиаса 200 миль. «Если сможем проходить по 20 миль в день, — сказала она, — доберемся чуть больше, чем за неделю». Харпер ждала, что ее спросят, не шутит ли она. Но Алли нагнулась, взялась за конец самодельной волокуши и выпрямилась. Голова Джона поднялась до уровня ее поясницы. Лицо Алли превратилось в угрюмую стоическую маску. «Тогда лучше идти, — сказала Алли. — Если двинемся сейчас, то сможем пройти 10 миль до темноты. Не вижу причин терять день. А вы?» Она оглядела спутников, словно ожидая возражений. Возражения не было. 10 дней на ногах, — задумалась Рене, глядя на раздутый живот Харпер. — Когда у вас срок? Харпер натянуто улыбнулась. «Времени вагон!» Она уже сбилась со счета, но была уверена, что осталось не больше 2 недель. Рене взяла пакет с продуктами из обломков машины. Харпер подняла подручную маму с дороги. Они выбрались по склону на шоссе А-95, и только тут Харпер заметила, что Ник тащит пожарный топор. Очень разумный ребенок. Там, где шоссе не было разбито, дорогу покрывал слой пепла. До самого горизонта было не за что глазом зацепиться. Только холмы цвета золы и обуглившиеся остовы сосен. За пару часов до захода солнца они добрались до места, где шоссе обрушилось в бывший ручей. Пепел засыпал воду и превратил ее в слизь цвета магнезии. По ручью плыл, погрузившись по фары, Меркурий 79-го года, словно гигантский робот-крокодил патрулировал токсичный канал. Алли опустила волокушу на краю дороги. «Пройдусь вверх по течению, может, там можно перебраться?» «Мне не нравится, что ты идешь одна», — сказала Харпер. «Неизвестно, кто там может оказаться. Алли, я не хочу терять еще одного любимого человека». Алли не готова была услышать, что Харпер любит ее. Она взглянула с выражением такого удивления, радости и смущения, что казалось не 17-летней, а 12-летней девчонкой. «Я вернусь», — сказала Алли, — «обещаю». И потом, — она взяла топор из рук Ника, — «не только моя мама умела бросать такие штуки». Она двинулась по крутому откосу дороги, взмахами лезвия расчищая путь через траву высотой по пояс. Алли вернулась к началу сумерек, небо окрашивалось в нездоровый желтый цвет. На вопрос Харпер, нашлось ли что-нибудь, Алли только устало покачала головой, не сказав ни слова. Заночевали на берегу потока под остатками рухнувшего моста. Ночью пожарный начал бредить. «Дым по трубе, дым по трубе, дым улетел, дай мне водички, пока не сгорел. Дым по трубе, дым улетай, если горю, то писай давай». «Ш-ш-ш-ш-ш», успокаивал его Харпер, обняв за талию и прижимаясь к нему, чтобы согреть. После душного жаркого дня вечерний воздух был так холоден и едок, будто они очутились на горном хребте. Лицо пожарного покрылось ледяным нездоровым потом, но он все равно тянул воротник рубашки, словно его поджаривали. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш. Постарайтесь уснуть». Веки Джона дрогнули, и он посмотрел на Харпер безумным взглядом. «Джейкоб все еще преследует нас?» «Нет. Его больше нет». «Мне показалось, что я слышу его машину, что он нас догоняет». «Нет, любимый». Он похлопал ее по руке, кивнул успокоенный и снова заснул. Глава 22. Почти все следующее утро они потратили на то, чтобы вернуться назад по своим следам к развязке. Дорога вела мимо выжженных развалин пиццехат. Пожарный проспал почти весь день, а когда просыпался, хлопал глазами удивленно и непонимающе. Он почти не говорил сначала, и порой приходилось переспрашивать его по нескольку раз, прежде чем он понимал вопрос. Впрочем, отвечал он впопад и разумно. «Да, воды он попил бы. Да, нога болит, но ничего, терпеть можно. Грудь не очень болит, но давит. Он несколько раз просил Али ослабить ремень на его груди. Сначала она отвечала, что никакого ремня на груди нет. А когда он попросил в третий раз, Али сказала: «Конечно, нет проблем». И он поблагодарил и больше к этому не возвращался. Только один раз пожарный действительно заставил всех поволноваться. Он начал шевелить руками, обращаясь к Нику. Ответ Ника был понятен, он отрицательно покачал головой. А потом прибавил шагу и догнал Харпер, чтобы не встречаться взглядом с пожарным. «Что он сказал?» — спросил Харпер. «Сказал, что за нами точно едет грузовик с большим плугом. Я сказал, что его нет, но он сказал, что слышит. Сказал, что грузовик едет, и если догонит, чтобы мы его бросили. Он болен, не беспокойся. Он все путает». «Я знаю», — показал Ник. «А вы уже очень хорошо освоили язык жестов». Харпер хотела ответить: «Может, я сына научу?» Но вспомнила, что если все пойдет по плану, она навсегда потеряет сына. Отдаст его кому-то здоровому. Харпер сунула руки глубоко в карманы толстовки, прекратив разговоры. На обед они остановились в невероятной березовой рощице, приютившейся на островке между полосами автострады. На холмах по обе стороны дороги торчали почерневшие деревья, но каплеобразный островок остался невредим. Зона зеленой, папоротниковой прохлады. Они пили воду из бутылок и хрустели крендельками. Вскоре начался непонятный легкий сухой град. Он стучал по листьям, по папоротнику и по их плечам. Харпер увидела, что по тыльной стороне ладони ползет божья коровка, по запястью — другая. Она запустила пальцы в волосы, и полдюжины насекомых посыпались в траву. Подняв голову, Харпер увидела сотни божьих коровок. Они ползли по стволам деревьев или, распахнув панцирь, летели по ветру. Не сотни, тысячи. Насекомые поднимались в восходящих потоках на сотни футов неторопливым смерчем. Руки Рене были облеплены божьими коровками, словно она надела перчатки по локоть. Рене смахнула насекомых, и они застучали по листьям папоротника. Джон был покрыт ими как одеялом, пока Аля не обтряхнула их веткой. Заночевали они в развалинах придорожного коттеджа. Западная стена сгорела и рухнула, похоронив гостиную и кухню под обугленными досками и обгорелой дранкой. Но восточное крыло таинственным образом осталось целым. Белый сайдинг, черные ставни, задвинутые жалюзи на окнах. Путники расположились в бывшей гостевой спальне, где обнаружилась аккуратно заправленная королевская кровать. Высохший букетик цветов калины лежал на подушке. Последний гость оставил послание на стене. Семья Краутер ночевала здесь по пути к Марти Куин. И дата — прошлая осень. К заходу солнца Джона начало лихорадить. Он расслабился только когда Харпер прижалась к нему под одеялом. Он полыхал жаром, и драконья чешуя была здесь ни при чем. Сухая горячка напугала Харпер. Она осторожно приложила ухо к его груди, чтобы прослушать легкие, и услышала хлюпанье, словно кто-то вытаскивает сапог из грязи. Значит, пневмония. Снова воспаление легких и хуже, чем прежде. Ник растянулся у другого бока Джона. Он нашел на тумбочке полевой определитель птиц Петерсона и теперь листал страницы и изучал картинки, подсвечивая себе пальцем. «О чем ты думаешь?» — спросил его Харпер. «Интересно, сколько из них вымерло?» — ответил Ник. С утра пожарный был покрыт липким потом. «Он горит», — сказала Рене, приложив тыльную сторону ладони к его щеке. «Смешно будет и жариться до смерти», — пробормотал Джон, и все подскочили. Больше в тот день он не произнес ни слова. Глава 23. Они брели через густой горчичного цвета туман, развисевший на деревьях грязной полосы. Они шли на север, и солнце казалось всего лишь рыжим диском, прожигающим ржавую дыру в завесе. В испарениях видно было всего на несколько шагов. Харпер заметила что-то. Ей показалось, что это громадный мотоцикл, прислоненный к остаткам изгороди из колючей проволоки. Но мотоцикл обернулся мертвой коровой. Трещины в черной шкуре открывали спелое гнилое мясо,